«Я предлагаю лучший вариант», — заторопилась Регина. «Свяжитесь с посольством. Пусть Ларгитас предоставит нам необходимое оборудование и специалиста-офтальмолога. Уверена, в самом скором времени...» Уверенности не было. На одной чаше весов безопасность доктора Ван Фрассен, полезного специалиста, на другой — большая политика. Приятно думать, что за тобой, угодивший в переплет, родное государство пришлет эскадру быстрого реагирования. В последний момент, едва игла приблизится к зрачку гражданки Ларгитаса, гром ударит с ясного неба и ворвется отряд специального назначения с лучевиками наперевес. Однажды так и было на Трофиме. Повторится ли удача на Шадруване? Что-то подсказывало, вряд ли.
«Здравая мысль», — сказал Хешерут при посредничестве толстяка. «Когда вас ослепят, мы свяжемся с посольством. Пусть пришлют все необходимое. И пусть поторопятся, мы не расположены ждать. Не рассчитывайте на роскошь и приятное обращение. Даром кормить не будут. Слепая, вы станете работать. Для наложницы вы старые и непривлекательны. Кухня? Пряжа? Что вы умеете делать?»
«Я умею играть на флейте».
«Да?» — заинтересовался мальчик у окна. Два.
«Я идиотка», — думала Регина, пока несли флейту. «Зачем я это сказала? Надо тянуть время. Играть на флейте, ходить на голове, делать малолетнему ублюдку массаж, простой и эротический, все что угодно, все, что оттягивает прикосновение иглы к зрачку. Но ведь он потребует, чтобы я играла».
«Значит, будешь играть», — ответил кто-то злой и безжалостный.
«Как?»
«Как умеешь». Еще учась в медицинском университете, она приобрела флейту и 6 месяцев брала уроки в музыкальной школе. Казалось, возьми инструмент в руки, заиграешь сходу. Под шелухой это удавалось ей лучше лучшего. Увы, в реальности дело обстояло совсем не так. Беглость пальцев, постановка дыхания, звукоизвлечение, аппликатура, губы, воспаленные после упражнений, техника, такая естественная с изнанки бытия, не давалась. Требовала ежедневных, многолетних тренировок. Требовала бросить все остальное, принести в жертву ненасытному монстру музыки. Что ж, Регина бросила флейту. 2-3 раза в год она доставала ее из шкафа, вспоминала простенькие мелодии, спотыкаясь, пыталась что-то сыграть с листа и прятала до следующего приступа ностальгии. Так Ник в юности бренчал на гитаре. Расхожий набор аккордов, слабый с трещинкой тенор. Романсы про любовь. Девушкам нравилось. Помнится, Регина даже ревновала. Нику повезло, его не преследовали комплексы. Под шелухой он не был гитаристом-волшебником. Он вообще никогда не бывал под шелухой. В дверь вошел слуга, знакомый в синем кафтане. Он нес флейту. 3 минуты ожидания, не больше, от приказа шаха принести инструмент до появления слуги. Это время показалось Регине вечностью. Каджар Хабиб притворился невидимкой. Сопеть и то перестал. Сам Хешерут недвижно застыл у окна. Лишь правая рука выдавала его состояние. Каждые 30 секунд мальчик начинал вытирать ладонь о штаны, делал несколько резких раздраженных движений и прекращал. Он психопат. Идея фикс, отягощенная вседозволенностью. Вседозволенность, отягощенная массой запретов. Владыка-раб. Я бы не взялась его лечить. Великий космос, кому ты врешь? Ты бы бегом побежала его лечить, босиком через всю галактику. Если бы только могла, если бы это на миг отдалило блеск иглы у твоего зрачка. «Играй», — велел шах.
«Умоляю вас, не сердите его», — перевел толстяк.
С головой погружаясь в безумие происходящего, Регина взяла флейту, поднесла к губам, пробежалась пальцами по клапанам. Невероятное совпадение. Строй инструмента не отличался от привычного ей. Хроматический звукоряд, диапазон свыше 3 октав. Религиозный фанатик счел бы это знамением. Доктор Ван Фрассен сочла это последней сигаретой смертника.
«Играй!»
«Ревес датон, Ланье!»
Не потому, что наилучший выбор, потому что запомнился больше всех. Вдох, выдох, холод клапанов. Почему они такие холодные? Мелодия сделала шаг, другой, споткнулась на ровном месте. Возвращение головной боли. Мелкие зубки впились в виски. Пальцы двигались неэкономно. Широкая кантилена. Не укорачивай звук. Выдох без толчков. Мама, мамочка, о чем я думаю? Это не музыка, это позор. Но он слушает, и значит, я выиграла еще секунду. Еще такт. Реведатон, осенние мечты. Единственная мечта — сбежать отсюда, куда угодно, лишь бы подальше. В подземелье Эскалоны, в снегокутхи, в карантин правительственной виллы, в питомник химер. Он слушает. Играй, несчастная. Дыши, нота за нотой. Реведатон, мечтай, пока можешь. Осенние мечты. Листья под ногами, сухая выгоревшая трава, ветер играет в кронах олив, летят, дрожат паутинки. Это в холмах. Наплывом поверх воображаемых холмов она видела парк. В краешке окна, доступном взгляду, бил фонтан. Над ручьем выгибал спину арочный мостик. Листва платана слегка шевелилась. Изображение двоилось, должно быть, от страха. Два мостика, два ручья, два фонтана. Тема и контртема. Двухголосие. Одна спина Хеширута IV. Почему он молчит? Это не музыка, это головная боль. Ладони шаха вцепились в виски, словно это у него раскалывалась голова. Сдавили, пачкая кожу виноградным соком. Сейчас он велит принести иглы. Мелодия сбилась в очередной раз. Не в силах видеть, как мальчик отдаст приказ, Регина отвела глаза. Комната. Каджар Хабиб истекает потом. Готовы жалить осы у дверей. Львиные морды кресел. Черепаха стола. Реве де тон. Ветер в оливах. Такт за тактом. Лед клапанов. Сейчас пьеса закончится. Начать по новой? Она не чувствовала пальцев. Желтое небо. Желтая трава, желтое от солнца деревья, нимб прозрачного света, осенние тихие мечты, дитя с флейтой. Мальчик шарахнулся от окна. Казалось, ему прямо в лицо оскалилось чудовище. Хеширут метнулся по комнате, наискось свалив кресло, ударившись голенью о край тахты. В ужасе захрипел толстяк. Смертно, страшно. Можно было присягнуть, что Каджар Хабиба душит удавка палача. Вздрогнули осы, не зная, кого убивать. А мальчик все никак не мог остановиться. Разбил вазу, фрукты раскатились по ковру. Схватил подушку, не сразу, дважды промахнувшись. Регина следила за ним, сбившись с ритма, извлекая уродливые диссонансы. Мелодия, дрянь этакая, сбежала. Остались жалкие обрывки. Юный шах кинулся к ней, к мелодии. К обрывкам доктор Ван Фрассен с разбегу упал на колени, белыми глазами впился в пленницу, ища и не находя. Понимая, что это конец, боясь встретиться с ним взглядом, живым с мертвым, Регина смотрела поверх головы Хеширута. «Зеркало. Да это мое отражение. Мои волосы, мой лоб, моя татуировка на крыльях носа. Да, я такая». Шах задохнулся. Протянув руку, он тронул Регину за нос. Смешно, как маленький, так и держал, не отпуская. Слезы катились по щекам Хеширута. «Слезные железы работают нормально», — машинально отметила доктор Ван Фрассен. Флейта выпала из ее пальцев. «Не вижу», — шепнул ей мальчик. «Все, больше ничего не вижу».
Три. Ее туфли не нашлись, взамен принесли другие. Винно-красный бархат, расшитый золотом и жемчугом, подошвы из слоеной кожи, носы — орлиные клювы. В них не ходилось, леталось. Пыхтя, как древний паровоз, Каджар Хабиб еле поспевал за Региной. Слуга, кланяясь, распахнул дверь. На подъездной аллее, упиравшейся в ступени центрального входа, выстроился целый караван — с десяток вьючных лошадей и пять верблюдов, тюки и свертки, рулоны ковров, увесистые сундуки.
«Дары Его Величества Хишерута IV, милостивого и справедливого»,
— с воодушевлением объявил толстяк.
«Лучшие харсатские ковры, шайлянский шелк, платья, достойные принцесс, драгоценности, каких не постесняется царица джиннов, золотые монеты и слитки».
«Дары?» — соображалось плохо. «Пленница, кандидатка в слепые рабы, почетная гостья». «Солнце врачей, чья любая прихоть вызывает один ответ. Слушаю и повинуюсь. У кого угодно голова кругом пойдет, особенно на фоне весьма вероятного сотрясения мозга».
«Это наименьшее из того, что готов сделать Его Величество для лучезарной Хабиб Ханум, чье чудесное искусство пленило сердце и душу Его Величества».
«Издеваетесь?» Каджар Хабиб прижал руки к груди. Он был пафосен, как глава нотариальной коллегии, оглашающий завещание триллионера. За возможность прозреть, читалось на его лице, юный шах отдаст все. Вон персональный дворец предлагал. Регина напомнила себе про этикет. Мало ли на что способен обидеться припадочный Хишерут. Ошибешься, и до посольства можно не доехать. «Я в восхищении от щедрости владыки». Толстяк кивнул с удовлетворением. Хабиб Ханум кое-чему научилась. Да, и не замедлил перевести ее слова дворцовому распорядителю, отиравшемуся рядом. Караван тем временем разрастался. Дюжина вооруженных всадников, разделившись надвое, заняла позиции в авангарде и арьергарде. Из боковой аллеи торжественно выплыл паланкин. Антигравы в нем отсутствовали, паланкин несли 8 великанов. Следом подогнали тележку-двуколку, запряженную мышастым мулом.
«Идемте, моя госпожа, им приказано с почетом доставить вас в посольство».
Один из рабов-погонщиков упал на колени перед паланкином, ткнулся лбом в землю, подставляя спину. «Живая ступенька! Добро пожаловать на борт, лучезарная!» Регина растерялась. «Ступать на спину живому человеку?» Каджар Хабиб деликатно коснулся ее запястья, привлекая внимание. Из-за паланкина как раз выходил еще один человек. Тоже, вне сомнений, живой и очень знакомый. Неброский кафтан без шитья, войлочная шапка-миска. Кейрин Хан остановился в 2 шагах от солнца врачей. Задержал на Регине взгляд. Не злой и не добрый. Он словно заново оценивал. Женщину, вещь. Новые перспективы дипломатии. Удовлетворившись осмотром, истинный хозяин Шадрувана что-то сказал и удалился, помахивая нагайкой. Регина перевела дух. В переводе она не нуждалась. Все было ясно и так. Он видел? Он в курсе?
«Моя госпожа зрит суть вещей. Кейрин-хан видит, как ползет муравей по склону горы, и слышит, как чихает ребенок в колыбели. Как же ему не знать каждый шаг Его Величества?»
Мужская спина не дрогнула под ее ногой. Регина с комфортом расположилась в паланкине, воздвигнув целый бастион из многочисленных подушек. Отдернула парчевый полог, планируя наслаждаться видами. Каджар Хабиб кряхтя забрался в двуколку. Взял в руки вожжи, но трогаться не спешил. Чего они все ждут? Сигнала? Неужели ее? Выглянув наружу, доктор Ван Фрассен царственно махнул рукой. Миг, и процессия тронулась с места. Когда дворец с его ажурными башенками, куполами, шпилями и галереями остался позади, внимание Регины вновь привлекла гора, которую она видела из окна своего узилища. Исполинский хребет стеной уходил ввысь, теряясь в облачной дымке. Странно, при посадке она ничего подобного не заметила. Спросить у Каджар Хабиба, и что толстяк ей ответит? Ну, знает она, что это великая гора Учкугуч, где живут джинны в ассортименте. Что дальше? Лучше по возвращении спросить у Ника. О чем я думаю? Плыви по течению, подруга. Плыви, пока несет. Думать, бояться, строить гипотезы потом. Все потом. Когда Шадруван останется за кормой рейдера. Не кстати вспомнился Брамайн Факир, развлекавший туристов на ките. Грязный, тощий, в одной набедренной повязке. Брамайн играл на флейте странного вида, а перед ним, словно в трансе, раскачивалась огромная кобра.
Малыш Хорхе, знавший все на свете, тогда еще рассказал Регине, что змеи практически глухие, а факир просто лупит змею своей флейтой, лупит смертным боем, и потом кобра при виде флейты встает в боевую стойку, но атаковать боится. Так это или нет, Регина не проверяла. Забыв про Брамайна, они с малышом Хорхе отправились в бар. Насилие как инструмент. Музыкальный инструмент насилия. Не сейчас.